Братья и сестры, сегодня возвращаемся к чтению первого послания Иоанна. И сегодня вторая глава, первые два стиха. Первое послание Иоанна, вторая глава, первые и второй стихи. Здесь написано такое слово. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Прежде всего, я хочу обратить внимание на тональность этого текста, братья и сестры. Слово Божие написано нам в увещевание, обличение, наставление и в ободрение. И Иоанн избирает форму обращения «дети мои», которая располагает слушать нас, это написанное слово. Он пишет с определенной целью. Он обращается к своим братьям и сестрам этим словом «дети мои». Почему? Ну, по возрасту. Это старец пишет. Старец, который родил, как Павел употребит такое выражение, «я родил вас благовествованием». Да? Это его духовные дети. И, братья и сестры, это весьма значимо, как мы обращаемся к друг другу, как Господь обращается к нам. И я думаю, что вот некогда Иисус сказал, я уже не называю вас рабами, и Он называет нас друзьями своими. И, брат и сестра, в этом же послании мы в третьей главе прочитаем, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими, да? Дети мои. И как во всякой семье, знаете, есть дети послушные, есть дети непослушные. К какой категории себя относим, брат и сестра? Дети мои! Вот, брат и сестра, что здесь важно? Важно помнить, что это выражение статуса. Это выражение нашего положения во Христе Иисусе. Если сын, то и наследник, апостол Павел пишет в послании римлянам. Да? И к большому сожалению, хочу опять сказать о том, что живя в доме отца, мы можем жить с психологией ленивого, лукавого раба, который не понимает, почему он в этом доме, да? Дети мои, я еще раз повторяю, Иоанн пишет с определенной целью, с той целью, что благовестие, которое они услышали, которое вводит нас в состояние света, мы становимся чадами света, чтобы вот это благовестие, да, работа Духа Святого в нас вела к качественно новой жизни. И Иоанн вновь затрагивает, как уже мы говорили в конце, во второй половине первой главы, вот эта дилемма, с которой мы сталкиваемся постоянно, брат и сестра. Желание добра есть во мне, знаю, что добро. Почему же так получается, что выбор бывает в противоположную сторону? Иоанн пишет с той целью, чтобы увещевать верующих, чтобы они не согрешали. Я хочу напомнить то, что в языческом мире того времени практически отсутствует понятие греха. Ну, есть несовершенство человеческое, есть ошибки человека, есть некая предрасположенность, да? Есть то, что мы впитали от наших родителей. Вот у меня такой характер и так далее. И только в откровении, в библейском откровении мы находим понятие греха как на самом деле преступление перед Богом, как наша неспособность жить в соответствии с тем замыслом, который Бог имеет относительно меня и тебя. И мы так разумеем, что эту неспособность мы унаследовали от наших прародителей. Это в нас. Желание добра есть. Мы стремимся к свету. И в определенном смысле, брат и сестра, что такое жизнь? Жизнь христианина. Это постоянное противостояние между тем, что во Христе Иисусе, да, вот во Христе нам дарована победа. Но Адамова природа, Адамово начало, да, греховное, дает о себе знать. И поэтому прочитанный текст, я еще раз хочу обратить на тональность этого текста Священного Писания, который несет эту ободряющую весть, брат и сестра. Конечно же, став христианами, последователями Иисуса Христа, Господь ожидает от нас качественно новой жизни. Всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, вот текст из пророка Исаии, он будет взирать с довольством. И я ловлю себя на мысли, так ли это, Господи? Так ли это? Но вот это неразрешимая дилемма для человека вне веры, когда он не способен жить по-другому, когда он не способен поступать по-другому, она находит свое разрешение в Господе Иисусе Христе. Потому что если бы кто согрешил, то мы не должны оставаться в этом состоянии поражения, потому что у нас есть выход. Потому что Бог во Христе предлагает нам выход из этого безвыходного положения. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Я хочу обратить внимание на эти характеристики, которые Иоанн употребляет относительно Иисуса Христа. Он называет его, и в нашей синодальной Библии слово, он называет его ходатаем. Интереснейшее дело, братья и сестры, но это то же самое слово, которым в Евангелии от Иоанна Иисус называет Духа Святого. «Пошлю вам Духа Утешителя». Вот это греческое слово «параклетос». Это тот, который рядом с нами. Это тот, который выполняет роль утешителя, ходатая. Смотрите, как здесь переплетается роль Духа Святого и Иисуса Христа. Он ходатай. Причем здесь нам помогает послание к евреям, ходатай Нового Завета. Первосвященник несравненно более лучший, который одновременно стал и жертвою милостивления, и первосвященником, ходатайствующим за наши грехи. Мы еще вернемся к этой мысли, но вторая характеристика, на которую я как-то уже обращал внимание. Братья и сестры, когда мы думаем об Иисусе Христе, то мы не так часто употребляем этот эпитет «праведник». Праведник. В большей степени мы склонны применять этот эпитет по отношению к человеку, который своей жизнью заслужил этот статус праведника, или в народе говорят «святой человек», да? А вот в Писании очень важно видеть и помнить об этом, что ранняя христианская церковь характеризует Иисуса Христа как праведника. И опять возвращаясь к 53 главе книги пророка Исаии, вот там, брат и сестра, мы впервые встречаемся с этим праведником, потому что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот там Господь представляет для нас праведника, праведника с большой буквы, да? Единственно тот, и вот здесь в русском языке слово «праведник» и глагол существительное «оправдание», да? «Оправдывать». Оправдать может только праведник, да? Только тот, который имеет на это соответствующую квалификацию, да? Он – Божий праведник, который оправдает многих и грехи их на себе понесет. И я хочу, чтобы мы внутренне содрогнулись, братья и сестры, от той мысли. Вот вы знаете, когда мы думаем о святых людях, так люди понимают, что есть особо заслуженные пред Богом люди – и так далее. Но вы знаете, мы думаем о них в таких категориях, люди так представляют, что есть эти люди, они настолько святые, что их ноги не касаются земли. Этим людям, люди так понимают, неведомы никакие искушения, знаете, и они настолько высоки, что к ним даже нельзя прикоснуться. Мы возводим человека на пьедестал. Да? Мы склонны так думать о служителях тоже, что вот знаете, вот, ну да, у меня могут быть проблемы в жизни, но вот, вот у нас есть. И вы знаете, на контрасте, когда Бог представляет своего Сына как праведника, то сказано, грехи их на себе понесет. Божий праведник стал страдающим рабом, агнцем Божиим, который взял на себя грехи всего мира. Мы имеем пред Отцом ходатая, утешителя Иисуса Христа, праведника. И как напоминание, в книге Деяний апостолов Петр после исцеления хромого проповедует. И вот там говорит, вы от святого и праведного отреклись. Праведного с большой буквы. В послании Иакова. И вот там, к сожалению, переводчик или не заметил этого, не знаю, сознательно или несознательно, в нашей синодальной Библии слово «праведник» с маленькой буквы. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. И вы знаете, мы читаем этот текст иногда, не знаем, о ком говорит Иаков. Брат и сестра, он говорит об Иисусе. Он говорит о нем и характеризует его как праведника. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. В первом послании Иоанна, которое мы с вами читаем, эта характеристика встретится неоднократно. Мы уже ее встречали в первой главе, да? 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши, очистит от всякой неправды». Вот здесь, в в первом стихе второй главы. Иисус Христос – праведник. Праведник с большой буквы. 29 стих этой же главы. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». И другие тексты, братья и сестры. Иисус Христос – праведник с большой буквы, который пришел, чтобы отдать себя в жертву милостивления, тем самым подарить оправдание грешнику земли. И вот об этом говорит второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. В 4 главе, в 10 стихе, еще раз повторяется эта же мысль. «В том любовь мы познали, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И, брат и сестра, вот почему нам нужен Ветхий Завет. Иногда мы тоже так думаем, откровение Сына Божия – это откровение Нового Завета. Но вот именно Ветхий Завет помогает нам понять, откуда эта терминология, откуда это понятие умилостивления. И оно связано с, вот, с устройством храма. И крышка Завета – была местом милости. Крышка завета была местом откровения, брат и сестра, и одновременно местом милости. И в Новом Завете звучит удивительная весть о том, что Господь Иисус Христос стал этим умилостивлением. Он тот, который открывает нам Отца. Иоанн пишет в Евангелии в своем первой главе. Он открыл нам Отца. Да? Иисус пришел, чтобы открыть нам Отца. Иисус стал скинией, местом общения, местом откровения, местом явления славы Божией для человеков. Слово стало плотью и скинийствовало с нами. Он стал скинией, местом собрания, местом явления славы Божией, местом откровения, местом милости, брат и сестра. Предложив самого себя в жертву умилостивления, вот таким образом разрешается неразрешимая проблема святости Божией и греховности человека. И каждый из нас, вне зависимости от нашего отношения к Богу, живет сознанием своей неадекватности, живет сознанием своей греховности, живет сознанием того, что мы все не дотягиваем до Божьего стандарта. И поэтому Иоанн пишет: «Дети мои, я пишу вам с той целью, увещеваю вас, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И вот здесь важно видеть, как новозаветные авторы вторят один другому, потому что Павел пишет об этом в послании Римлянам в 3 главе, в 25 стихе. Бог предложил его в жертву умилостивления, в крови его через веру для показания праведности его и прощения грехов, соделанных прежде. Об этом же говорит послание к евреям. Когда он вошел не с кровью овнов и тельцов, своей собственной кровью вошел за завесу. Тем самым принес окончательную, совершенную жертву в умилостивление Божьего гнева, Божьего справедливого гнева по отношению к падшему человечеству. И я хочу, чтобы мы услышали, что в представлении Иоанна речь идет об искуплении, которое касается всех и вся, всех уголков Вселенной. Да? Потому что он пишет, он есть умилостивление не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. И я знаю, что это очень необычная мысль. Слово «мир», слово «космос», да? так греки выражают понятие Вселенной, да? Которое включает в себя все сотворенное, тварный мир, да? Тот мир, который нуждается в искуплении, в умилостивлении. И это искупление, я повторяю эту мысль, оно гораздо шире. Да, оно уплачено за мои твои грехи, но оно касается всего сотворенного в этом мире. Апостол Павел предвкушает день и час, когда вся природа, которая сейчас вместе с нами совокупно стенает, ожидая этого часа искупления, когда это произойдет. Но цена уже уплачена. Жертва умилостивления принесена не только за наши грехи, за грехи всего мира. Братья и сестра, именно по этой причине этот текст имеет особое звучание, имеющий уши да слышит. Слышащий это, да не ожесточит свое сердце. Слышащий это, да не будет убаюкан. Вы знаете, иногда нам приятно слышать радостную весть, которую потом начинаем использовать как повод для вседозволенности. Нет, брат и сестра. Именно через то, что он стал праведником, именно потому, что он ходатай. Да? Причем, вернусь к этой мысли на минутку. Послание к евреям. Не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраамова. Это 2 глава, 16 и 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Братья и сестры, вот здесь я хочу вернуться к этой мысли Иисуса как ходатая, Иисуса как того, который рядом с нами. И вы знаете, опять образ праведника, которого мы видим иногда, знаете, на картинах. Безмятежное лицо, сияние, да? Но он имеет право быть милостивым, верным первосвященником. Он имеет это право быть ходатаем за каждого из нас, потому что он был одним из нас. И я знаю, что это очень сложно понять нашим разумом. И в силу этого многие, знаете, чтобы оградить Иисуса, его репутацию, чтобы подчеркнуть его божественность, стали говорить, он просто казался человеком. Нет, брат и сестра, он воспринял плоть и кровь. Он праведник. Он не сделал никакого греха, но он воспринял, он стал человеком, брат и сестра. чтобы сказать отцу: «Отче, да, этот не заслуживает милости, отче, но я был там». В послании к евреям есть интересная мысль, необычная мысль о том, что Сын через страдания усовершился. Сын, воспитание которого послушание прошло через страдания, страданием приобрел навык к послушанию. И опять-таки, брат и сестра, он имеет право, он имеет соответствующую квалификацию, выражаясь современным языком. Он должен был уподобиться во всем братьям, чтобы теперь быть милостивым, верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Брат и сестра, я не знаю, в каком состоянии ты пришла сегодня на собрание. Но я хотел бы, чтобы мы не уходили отсюда в таком же состоянии, в каком мы пришли. Сегодня звучит для меня и тебя Евангелие, благая весть о том, что мы согрешили, мы лишены славы Божией, но Бог во Христе ниспосылает нам праведника. Тот, который не сделал никакого греха, тот, который добровольно возложил на себя грехи всего мира, чтобы стать милостивым, верным первосвященником, ходатаем пред Отцом. Он есть умилостивление за грехи наши. Не только за наши, за грехи всего мира. Я хотел бы, чтобы мы стояли на этом обетовании, чтобы мы держались его, чтобы во всякий раз, во всех обстоятельствах, братья и сестры, мы могли прибегать к нему. Есть тот, который ходатайствует. Есть тот, который принес себя в умилостивление. Пусть размышление об этом, брат и сестра, принесет нашим сердцам эту радость, внутренний покой, уверенность в том, что Он рядом, Он с нами, Он понимает нас, и Он ходатай пред нашим Отцом. В такого Бога мы верим, поэтому называем себя христианами. Он тот, который несет нам освобождение, мир и радость. И пусть ему за это будет слава, за все. Аминь.